Мы продолжаем с вами изучать Шримад-Бхагаватам, песню 5, главу 14, которая называется «Материальный мир как лес наслаждений». Сегодня мы с вами почитаем 19 текст. Тексты написаны в прозе. Прочту, а послан перевод мы вместе почитаем. Квачича дуксахина каябхянтара Иханнина грехита сарасва Кутумбхая крутхяти. Посланный перевод квачича. А иногда духсахина невыносимым. Кая абхьянтара акхина. Огнем голода и жажды горящим в теле. Грехита сара, тот, чье терпение иссякло, свакутумбая, на членов своей семьи, крутхяти, гневается. Перевод и комментарии его божественной милости Абхая Чаранаравинды Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. Иногда обусловленного человека охватывает сильный голод или жажда. В таком состоянии он впадает в беспокойство, теряет терпение и вымещает зло на своих любимых сыновьях, дочерях и жене. Он обращается с ними очень грубо и из-за этого страдает еще больше. Комментарий. В одной из песен Шрилы Видьяпати Тхакура есть такие слова. Татала санхате вари бинду сама сутамита рамани самаджи. Он сравнивает счастье, которое человек испытывает в семейной жизни, с каплей воды в пустыне. Семейная жизнь никого не делает счастливым. По законам ведического общества никто не имеет права пренебрегать своими семейными обязанностями. Однако в наши дни очень многие отказываются выполнять эти обязанности и разводятся. Причина развода в том, что семейная жизнь приносит человеку множество страданий. Иногда, доведенный до отчаяния, он начинает жестоко обращаться со своими сыновьями, дочерьми, женой, хотя они его очень любят. И это лишь часть тех мучений, которым подвергается душа, охваченная лесным пожаром материальной жизни. Квачича дух сахина каябхянтаравахини грехита сара свакутумбья крутхаяти. Иногда обусловленно человека охватывает сильный голод или жажду. В таком состоянии он впадает в беспокойство, теряет терпение и вымещает зло на своих любимых сыновьях, дочерях и жене. Он обращается с ними очень грубо и из-за этого страдает еще больше. Омагьян тимиран хасьян гьянан джана шалакьян чакшурун миритам енатас маши гураве намахам шри читаня манопхиштам схапитам ена бхутале сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпата рупьящан крипа синхупья эвача Патитанам паванепхьо вайшнавепхьо нама намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намон Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шримати Бхактивиданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашачаде Шатарине Шрила Прабхупад Ки. Хари Кришна, дорогие преданные, Спасибо большое, что мы все вместе сегодня собрались продолжать рекомендованный метод духовного совершенствования Кришна-катху. И кто-то в нем рассказывает, а кто-то слушает. И как мы знаем, что это произведение было рассказано Шукадева Госвами, слушал Махараджа Парикшит, но все достигли одинакового результата. Поэтому процесс одинаков, просто внешне немножко выглядит по-разному. Сегодняшняя глава, которую мы продолжаем читать, то есть опять пошли такие нелицеприятные темы для того описания материального мира. И сегодняшний текст, когда я читал, я думаю, ну, до боли что-то очень знакомое. И пролистал, помните, мы с вами вот читали, это сейчас 5.2, мы читали до этого 5.1, как раз историю, как царь, как Махарадж Джадабарата давал наставление царю Рахугане. И вот, когда пошли его наставления, там тоже Махараджа Джадабарата, он сравнивал, ну, чтобы до царя Рахуганы дошло, он приводил множество описаний тоже этого мира. И вот такие же нелицеприятные тексты он там говорил. И один прямо вот такой вот. Один, прям точка в точку. Ну, то есть, Бхагава там неоднократно, и это только пятая песня. На самом деле, вот, что описывает третья песня из 31 главы, которая называется «Скитание живых существ». Она рассказывает, что цивилизация, в которой проблемы рождения, болезни, старости, смерти не обсуждается открыто, обречена, потому что эта цивилизация лишена возможности осознать опасность, которая таит в себе материальное существование. То есть неоднозначно, все время говорит «опасно, опасно», да? Потом... Каких бы успехов ни добились материалисты на пути научно-технического прогресса, они никогда не могут избавить человека от рождения, болезни, старости, смерти. Это я читаю выдержки из комментария Шрилы Прабхупады, вот к третьей песне, 31 глава, которая называется «Скитание живых существ». Пытаясь решать проблемы, живое существо руководствуется лишь ложными представлениями и совершает необдуманные поступки, которые страдания лишь усугубляют. Ну, то есть вот, наши попытки проблемы решать еще больше их запутывают. Да? Ну и Майя-майя, принявшая облик женщины, обладает огромным могуществом, своим движением бровей она может заставить повиноваться себе величайших воинов, завоевателей мира. То есть просто женщинам, вот, душам, да, которые приняли женское тело, дана такая власть над противоположным полом. И можно так подумать, у них все хорошо, но для них Господь говорит, что тот, кто был в прошлой жизни привязан к женщине, в следующей жизни получает женское тело. И с умилением смотрит на Майю в облике мужчины, рассчитывая, что он сделает ее богатой, даст потомство, построит дом, принесет другие блага. Ну, если карма хорошая у вашего мужа, тогда да. Нет, значит, это будут только мечты. И они болезненные. Ну и если как бы все хорошо пройдет, то в конце, когда механизм, с помощью которого действует живое существо, разлаживается, перестает функционировать, наступает состояние, называемое смертью. И вселение в новое тело называется рождением. И это ключ к загадке рождения и смерти. Как Шрила Прабхупада, да? Есть научные программы по телевидению, очевидные, невероятные. Как же жизнь произошла, как она поддерживается. Шрила Прабхупада говорит, да просто механизм. Положенное время работает, устаревает в утилизацию и новое выдается. То есть так немножко все банально. То есть вот это вот Бхагава там, он срывает вот эту пелену иллюзии, которую мы нарисуем, что вот здесь все-таки все красиво, все хорошо, вот тела у нас такие приятные. Вот. Кто постарел, тогда срочно в косметический кабинет. Ну, в общем, все в таком духе. Но на самом деле материальная жизнь, однозначно Бхагаватам говорит, это рождение, болезни, старость и смерть, между ними адхипхаутика, адхипхаутика, адхидавика и адхиатмика. Да? То есть неприятности от своего ума тела, неприятности от других живых существ и погода. Вот многие преданные говорят, у нас уже тут субтропики. Уже не знаю, как у вас, но у меня вчера давление так поднялось, уже вот это перескакивание. Тяжело. Наши тела не подстроены под это. Ну, то есть, и вот таких явлений на каждом шагу. Даже если все вот сегодня тихо, ну, погода будет все равно. Ну, если вот так все нравится, то можно продолжать строить иллюзии. Если все-таки хочется чего-то настоящего, то тогда нужно задаться вопросом, таким как Санатана Госвами, у которого был вчера уход. Все знают, да? Уход Санатана Госвами, день Вьяса Пуджи, это Гуру Пурнима. Это день, в который очень благоприятно вспоминать духовного учителя, выражать ему почтение. И Санатана Госвами считается в нашей сампрадае, вот, непосредственно которой мы принадлежим, к этой ученической преемственности, тот, кто отвечает за самбанхагьяну. То есть самбанхагьяна – это то, та система ценностей, которая нужна живому существу для того, чтобы его сознание работало в направлении достижения духовной цели. То есть, иными словами, осознав духовную самбанху, мы понимаем, что до сих пор, то есть наши материальные ценности, они ничего не значат. И мы приходим к решению, что нужно в своем сознании все менять. В принципе, с этого решения и начинается настоящая духовная жизнь. То есть, и поэтому самбанхагьяне мы очень большое внимание уделяем. Именно поэтому утренние классы Бхагаватам, Бхагавадгита, различные программы, бхакти-шастры, все. Потому что без этого глубинного понимания человек не может двигаться практически. То есть у него нету, не будет разницы понятия, где материальное, где духовное. Потому что, в принципе, что нам предстоит сделать в течение жизни, если мы хотим высшей цели достичь? Это просто перестроить свое сознание, то есть свое восприятие с материалистичного подхода на духовный. То есть, как Шрила Прабхупада говорил, как заповедовал Господь Чайтанья, ничего не надо в нашей жизни менять. С внешней точки зрения все остается тем же. Можно, оставаясь даже семейным человеком, который вот терпит вот эти все невзгоды, все равно достичь совершенства, если воспринять то, что этот мир создан для высшей цели. То есть, иными словами, здесь идет описание о том, что материальный мир как лес наслаждений, в том смысле, что если мы находимся в умонастроении поиска наслаждений, то нам рассказывают, какие наслаждения в конечном итоге мы найдем. То есть не те, которые ожидает наше нарисованное сознание. Но если мы поставим цель жизни, которая соответствует тому, ради чего было создано это мироздание. То есть Господь, будучи высшим, разумным, живым существом, создал этот мир с определенной целью. И естественно, что механизм здесь работает только на эту цель и больше ни на что. И цель это именно познать Бога, восстановить с Ним взаимоотношения и вернуться домой в духовный мир. Если мы в своем сознании построили ту же цель и все в своей жизни настраиваем, несмотря на любое наше положение, в котором мы находимся, на эту цель, то этот же мир, который приносит столько несчастья, будет на каждом шагу нам помогать. И это действительно так. Единственный момент, очень трудный в нашей практике, это когда вот эта самбанха-гьяна у нас уложилась, и начинается этот путь, то мы из-за непривычки, потому что очень замиленные жизни в наше сознание въелось старые такие материальные привычки добрые, которые наше сознание заказывало. Вот на каждый костюмчик, в котором мы с вами сидим, это был заказ от нас, от нашего сознания, посланный к Богу, что вот мы надеемся, что найдем счастье вот именно при таких-таких обстоятельствах. И выражаем свои желания. Эти желания берутся на учет, и также берется на учет, что мы в прошлом сделали, чтобы, так сказать, и выполнить наши желания, и заставить нас ответить за прошлые деяния. Вот и все, из чего мы как бы состоим. И представьте, вот это все может работать, и даже наше прошлое, и наша вся эта обусловленность на эту высшую цель. Кришна говорит, вообще нету вообще разницы, в какой обусловленности. Поэтому он и говорит, кто одинаков в почете и бесчестии. Это означает, у кого-то идет хороший кармический период, у него положено ему принять почет. Но если человек именно этот почет отдаст Господу, то он достигает высшей цели. И другой, который наделал кучу грехов в прошлой жизни, у него наступает период бесчестия. Ему идут эти реакции. Он берет это бесчестие и тоже дает в руки Господа. Говорит, вот такое подношение. Но при этом служит. То есть идея такова, что тоже задействует свое бесчестие в преданном служении. И тоже получает тот же самый результат. Представляете? И с почетом получает тот же самый результат, и с бесчестием. Вот такой вот интересный процесс. Но проблема в том, нужен ли этот результат. То есть все зависит, поставлена ли эта цель. Поэтому в достижении духовности вообще нет никакой разницы между нами. Потому что мы души, и процесс именно дан для совершенствования души. Поэтому все зависит только от нашего желания, глубокого понимания и в том, чтобы в этом всем правильно разобраться и двигаться. То есть это говорит о том, что действительно в этом процессе все зависит только от нас самих, то есть от наших правильных усилий. И усилия в чем должны заключаться? И тоже нам ачарьи говорят, то есть все рассказано, не надо вот придумывать велосипед. И милостью Шрилы Прабхупады, более того, эти все тонкости донесены очень понятным для нас языком согласно нашего современного времени. То есть Шрила Прабхупада, допустим, в Бхагавад-гите, приведу такой пример, в 15 главе, 5 текст в комментарии, неоднозначно, это очень такой текст, где Шрила Прабхупада очень четко описывает постепенно, шаг за шагом, как именно происходит трансформация нашего сознания от пути обусловленности, где мы сейчас находимся, до момента высшего предания. Там каждое предложение как сутра. И Шрила Прабхупада начинает с того, что если вы хотите предаться, то вам всем надо избавиться от опьяняющего воздействия гордыни. То есть отсюда делаем вывод, просто разум включаем. Это означает, что если так написано, он там не говорит, это для категории там брахманов, кшатриев или там женщин или еще, он говорит, у всех. То есть говорит, всем надо избавиться. Это значит, если я буду честен ко всем, я тоже отношусь, да? то я беру и сам себе думаю, значит, у меня тоже есть опьяняющее воздействие гордыни. И это означает, что мне что-то надо с этим делать. То есть можно, вот смотрите, разница между материальным сознанием и сознанием Кришны. Человек в материальном сознании прочитал это, опьяняющее воздействие, вот все, я понял, почему мои там папа, мама не так себя ведут, моя жена там неправильно себя ведет, дети меня там не слушают. У них просто опьяняющее воздействие гордыни. Но человек, который хочет духовно развиваться, он сделает вывод, у меня опьяняющее воздействие гордыни. То есть теперь мне стало понятно, почему мне так сложно общаться с папой, с мамой, женой, детьми. Потому что у меня опьяняющее воздействие гордыни. Помните книга Шрилы Прабхупады? Наука самоосознания. То есть не наука родственников сознания, наука самоосознания. То есть идея заключается в том, что нужно посмотреть вглубь себя. И Шрила Прабхупада тоже нам об этом говорит, что в третьей песне, 31, глава, 13 текст, в комментарии, он говорит, «Господь пребывает в сердце каждого, но ощутить его присутствие может только раскаявшаяся душа». В чем же нам надо раскаиваться? Тоже Шрила Прабхупада в комментарии Бхагавад-гите 15.5 там пишет, что такое вообще избавиться от опьяняющего воздействия гордыни? Понятие осознать. Мы не хозяева в этом мире. То есть есть Господь. Элементарно Бхакти-шастри Шри-риша Панишат. Первая мантра, да? С чего все начинается. Все живое и неживое находится во власти Господа, принадлежит Ему. И каждый должен брать только то, что ему необходимо, и выделено ему как его доля, хорошо понимая, не посягая на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. То есть все, нам все рассказали, нам дали понять, все принадлежит Господу. То есть это означает, мое сознание должно не забывать этот факт. То есть мне выдали факт. Можно просто книжку открыть, прочитать, все, я знаю. Потом на Бхакти-шастре пойти, там, знаешь, что Сахасрараджит Прабху проведет занятие, да, надо выучить. Потом ответил, ну, все, уже Бхакти-шастре позади, можно уже больше не помнить. Нет, курсы проходят для того, чтобы, выучив это, запомнить на всю оставшуюся жизнь. В этом смысл наших занятий, понимаете? Чтобы именно дается то фундаментальное знание, которое должно перевернуть наше сознание, заставить задуматься и понять, то есть, что именно в этом вся проблема. Это действительно так. Мы, Шрила Прабхупада говорит, вся проблема просто в том, что мы забываем о том, что мы пришли на это время, точнее, в этот мир только на короткий промежуток времени. Но при этом мним себя хозяевами. Нам все здесь дадено в аренду. В аренду, то есть на какой-то промежуток времени. Вот представьте, вот мы в гостинице заехали на неделю, нам обои не нравятся, и мы приняли решение. Ну, мне же 7 дней здесь как-то быть. Нет, срочно новые обои. Идем, покупаем. Ну, понятно, нам никто не разрешит, но мы никому ничего не говорим. А потом кто-то узнает, что мы обои клеим, приходит администратор, начинаются разборки, да. То есть это означает, что мы просто пошли по велению своего сердца, даже эту схему не учтя. Она пришла, то есть власть пришла. Точно так же, когда у нас идут свои желания, если они не входят в нашу долю, но мы их пытаемся реализовывать, то приходят власти. Власти в форме каких-то неприятностей. Там, начальник на работе начинает требовать, на служении лидер департамента как-то выражает свое недовольствие, там, ну, там, муж что-то говорит нелицеприятное, или жена недовольна наоборот. То есть все эти признаки лишь только нам говорят о том, что это Господь дает знак, говорит, что-то не в порядке. То есть а что не в порядке? Опять просто поднялось доброе, дорогое желание чувствовать себя хозяином этого мира. То есть всего лишь навсего. Поднимается это желание, и сразу начинаются проблемы. Что нужно? Да просто вспомнить. Мне ничего не принадлежит. Все принадлежит Кришне. Кришна главный, Кришна главный. То есть вновь и вновь себе напомнить и поставить его вот сюда, здесь, на его достойный пьедестал. Но для этого надо оттуда самому встать. То есть, ну так вот, мы можем так сказать, я сасана большая, я смогу сказать, сейчас подвинусь, Кришна, садись рядом. Нет. Шрила Прабхупада неоднозначно пишет, никто никогда не займет с Кришной даже не то, что более высокого, а даже равного положения. Почему? Ну, потому что просто нет ни у кого таких качеств. Знаменитая история в источнике про Пандраку, как он мнил себя Кришной, да? Он поехал, он даже ему вызов послал. Приезжай, сразимся. Ты у меня все забрал. И армия Кришны и армия Пандраки стоят друг против друга. И когда Кришна увидел Пандраку, он расхохотался. Почему? Потому что Пандраки, ну, помимо его двух рук, сзади были еще две руки. Они были приклеены. Потому что их же в реальности не было. То есть он красиво там декорации навел. И так смотрелся один к одному. Но Кришна-то знал, что это. И вот что заявил Пандрака? Он говорит, Кришна, ты забрал мои все достояния. Верни мне Сударшана чакру. И Кришна сказал, хорошо, держи. И послал. Но так как руки были не настоящие, они не смогли выдержать натиска Сударшана чакры. Ну, то есть они просто раз, и все отрубилось. И все хохотали. А Пандрака, он, ну, как-то что-то стало доходить. Ну, просто ушел с поля боя. Ну, по-моему, так и не покаялся, да? Да, потом даже отсек, в конце концов, за руками отсек голову. Ну, потому что не покаялся. Если бы он руки отлетели, покаяние пришло, то, наверное, еще живой остался. Вот, то есть, ну, когда покаяние вот этого не происходит, то есть оставляю за собой в своем сознании место, которое должно Кришне принадлежать, за собой, то вот тогда вот такой вот результат. Но мы с вами как бы заявили, что согласны идти по пути преданности. И поэтому на этом пути очень важно быть внимательным. Вчера я читал историю о камне Семантака. Ну, так, иногда люблю перечитывать эту историю. И там хороший момент такой, как Джамбаван сражался с Кришной. И Шрила Прабхупада пишет, это очень интересный момент для преданных. Прям так и написано. Он говорит, Джамбаван, это же Хануман слил Господа Рамачандры, да? Или сам Джамбаван, да, слил Господа Рамачандры, и он вот столько уже, представляете, юг прожил, и все помнил о Господе Рамачандре. Но при этом все равно, так как Господь Рамачандра свои лилы-то закончил, то есть у него это все было в воспоминаниях, а за это время он был самым могущественным на земле. Он знал, что силы равной ему вообще нет. Он легко там льва разорвал, который схватил камень Семантака. То есть, и поэтому он, ну, как говорится, в бои вступал играючи. Он знал, что всегда победа будет за ним. И вот ему уже стало нравиться развлекаться. А Шрила Прабхупада говорит, Господу Кришне тоже захотелось поразвлекаться, и поэтому нужен был достойный противник. И он решил, так сказать, Господь же, он же сразу все дела решает одновременно. Поэтому за поиском камня Семантаки пошел посражаться с Джамбаваном. И сражение шло 28 дней, то есть месяц, представляете? Февраль месяц, ровно. И это. И во время сражения Джамбаван не помнил вообще, то есть не осознавал, кто перед ним все. Была яростная просто схватка, вот это чувство гнева, когда ты просто вот сражаешься. То есть где-то дней так 24. То есть последние вот 4 дня у него началось где-то вот такое вот ощущение, что силы начали его покидать. И поэтому начало в ум закрадываться, а кто это вообще такой? Потому что такого результата не ожидалось. И когда все-таки вот это осознание пошло, что поиск, кто такой, тогда вдруг на 28-й день вспыхнуло осознание, что так этим может быть только мой господин. То есть это явно господь Рамачандра, только вот он сейчас пришел вот в таком вот облике. Шрила Прабхупада говорит, что когда до Джамбавана дошло, он остановился, принес свои молитвы Господу, попросил его о милости. И Господь сказал, что да, проблем нет никаких, ты мне на самом деле доставил удовольствие. Шрила Прабхупада говорит, да, Господь хотел посражаться. И поэтому он не очень-то и хотел, чтобы он помнил о том, что он его господин. И все же Господь именно пользуется для этого тем состоянием сознания, которое мы имеем. И Джамбаван все равно, как Шрила Прабхупада пишет, он тоже не помнил. Поэтому это совпало. То есть Господь никогда, в отличие от нас, обусловленных душ, никогда ни на кого не нажимает. То есть вот Он играет с тем состоянием сознания, которое конкретно у нас на данный момент. И поэтому, так как Он доставил именно, и Шрила Прабхупада пишет, потому что Он доставил удовольствие Господу, Господь позволил Ему вспомнить, кто Он такой. То есть это очень интересный момент, что вот матушка Деваки на ретрите по святому имени давала, особенно на третье вот занятие, она давала понять, что вот все по милости. То есть идея в том, что мы никогда, как преданные, никогда не должны забывать, что мы зависим от милости. И вот если эта идея у нас будет, то тогда Кришна с пьедестала нашего сознания никогда уходить не будет. Естественно, что мы это место тоже занимать не будем, потому что мы займем свое естественное положение его слуги. Вот, поэтому и раскаяние, о котором здесь говорится, это речь о том, чтобы осознав и поняв, что мы по своей глупости и своего желания имитировать Бога заняли в своем сознании его место, нам просто должно на секунду хотя бы стать стыдно. То есть раскаяние нас охватывать должно за то, что мы позволили в своем сознании имитировать Бога. Потому что больше, чем в своем сознании, мы его нигде имитировать не можем. Все остальное, все полностью функционирует только как хочет Господь. Поэтому мы и натыкиваемся постоянно на какие-то преграды там или еще, потому что идет мироздание, работает в связи с желанием Господа. Если наше желание с ним совпадет, да. Вот это есть те краткие моменты в жизни материалистов, которые, так сказать, якобы им доставляют счастье, когда на какой-то короткий промежуток их времени их желание совпало с желанием Бога. Но как только у Бога другие намерения, их желание не учитывается. Абсолютно. Вот такая, может быть, жестокая, вот для наших желаний в уме, это жестокая правда. Но она правда. И что же нам ачарьи рекомендуют? Вот они говорят, что вот сегодняшний текст замечательный. Он рассказывает, что чувствует обусловленная душа, живя в материальном мире. То есть мир устроен достаточно серьезно, строго. То есть даже хлеб насущный добывается непросто. Надо очень много попотеть. чтобы в конечном счете получить эти плоды. И иногда в этих трудах, как здесь описано, мы даже, здесь как раз и описано положение мужчины, который глава семьи, зарабатывает деньги, то в этом исполнении его обязанностей его часто охватывает сильный голод и жажда. То есть просто, представляете, вот поднимаются от этой работы, кто когда-нибудь был в этом состоянии тяжкого труда на своей работе, там, 8-9 часов, и, допустим, такой серьезный день выдался, то потом выжатый, как лимон, и есть хочешь, и спать хочешь, и все, что хочешь, только белого света видеть не хочешь, хочешь домой прийти, быстро упасть и про все забыться. Но если в это время ты пришел вот такой, а в это же время у тебя семья, да, и они, пока ты был на работе, жили своей жизнью, и у них накопилась куча вопросов к тебе. Кто-то, маленькие дети, решили с тобой порадоваться, там, что-то показать. Папа там для тебя что-то сделал или еще что-то. И это не ты открываешь дверь в мыслях. Сейчас я лягу, посплю, там, поем, покупаюсь. А на тебя набегают и что-то начинают показывать. И вот это не совпадает с твоей программой. И если ты сильно, пока ехал, был привязан к этой программе, то маленькие невинные шалости детей приводят тебя вот в этот яростный рык льва. То есть ты просто ни с того ни с сего на там сынишке, который подбежал и что-то там показывает, ты на ты вообще болтус, ты сделал там уроки или еще что-то. Почему этот крик? А просто, чтобы он отошел. Вот просто. Потому что сейчас другая программа. А ребенок, ему раз и больно, потому что он настраивался на папу. И ребенок уже так потухший взгляд и пошел в сторону. Уже настроение, мама увидела, что у ребенка настроение плохое, поняла. И материнские чувства поднялись, и все, и выбежала, и начала ему рассказывать. Вместо супа горячего рассказала. И вот это очень банальные вещи, но они на самом деле не только в семье материалистов происходят. Вот если у нас в сознании нету Кришны в центре, то у нас то же самое происходит. Может быть, это и есть, как здесь и описано. Причина развода в том, что семейная жизнь приносит человеку множество страданий. Это действительно так. И мы, будучи, пытаясь стать преданными, вынуждены тоже с этим сталкиваться. Гопал Кришна Госвами Махарадж в своей лекции сказал, что если мы стали преданными, это не означает, что просто это заявление говорит о том, что у нас не будет страданий. Он объяснил, что захотев стать преданным, начав путь преданного служения, мы тем самым, да, остановили поток новой кармы. Но у нас есть старые, многомиллионные долги за наши миллионные жизни, за которые нужно расплатиться. И поэтому старое нас, даже если сейчас ничего нет, но старое нас нагоняет. И Гуру Махарадж объяснил, что милость Кришны такова, что это старое просто он приводит к самому минимуму, но реакции не снимаются. Поэтому даже преданные вынуждены со своими старыми долгами сталкиваться лицом к лицу. И как же нам пройти это все? Как идти к высшей цели и при этом расплачиваться с долгами. И вот поэтому ачарьи говорят, нектар наставлений Шиуша Упадешамрита начинается с текста. Уравновешенный человек, который способен контролировать речь, совладать с требованиями ума, контролировать гнев и побуждение языка, желудка и гениталий, способен даже стать духовным учителем и принимать учеников повсюду в мире. То есть это не то, что это прославление контроля чувств говорит о том, что это не только решение просто наших проблем, а это еще очень возвышенное положение. Но это действительно так. Все, что мы сейчас прочитали в тексте, что это говорит о том, что просто в материалистичном сознании человек не в состоянии контролировать чувства. То есть вот эту вот злую картинку, которую я вам описал, это просто бесконтрольность чувств, ума, речи. И поэтому ачарьи говорят, если вы хотите другой иметь результат, учитесь, пожалуйста. Учитесь. И именно поэтому Шрила Прабхупада в комментарии к этому первому тексту говорит, чтобы возродить себе истинное знание, необходимо пройти подготовку, следуя определенным принципам. Вот это и есть. Гуру Махарадж тренирует нас. Мне понравилась последняя лекция Матаджи Деваки, когда она вот перед отъездом давала ее, и она, помните, говорила, что о наставничестве. Она сказала, что в конечном счете нужно, чтобы кто-то позволить в нашем сознании, чтобы кто-то нас тренировал. И она объяснила, книга это делать не будет. Духовный учитель это делать не будет, потому что он далеко. Это берут на себя такой нелегкий труд наши наставники. И этот труд на самом деле очень неблагодарный, потому что им приходится иметь дело с опасностью. Опасностью наших чувств. Все правильно, видите? Подтверждается. Потому что эти привычки очень глубоко в нас сидят. И они своей милостью нам рассказывают направление, как нам двигаться, при этом хорошо понимая, что на этом пути нам придется преодолевать влияние ложного эго. И когда оно начнет подниматься, то вот эти старые добрые привычки, жажды голода, точнее, жажды, голод, там, желание спать или есть, или требования ума, или болтовня проджалпа, все в нас вспыхнет, а при этом нам дается указание, делай все прямо противоположное. И что, если у нас нет в этот момент осознания того, что это мне дается просто для моего блага, чтобы помочь мне перестроить вот эти свои чувства восприятия, то у меня будет просто взрыв. И, конечно, я расскажу этому наставнику, какой он такой хороший. Именно поэтому так близко духовные учителя не подпускают нас. Вот мы думаем, почему Гуру Махарадж приехал, и я с ним всего лишь 1-2 дня побыл? Потому что Махараджи находится на очень высоком уровне. И если они, допустим, к близкому общению, то значит, надо иметь с нашей низшей природой общение тоже. А если мы не проконтролируем чувства, и в уме подумаем, такой-сякой Гуру Махарадж, что тогда в нашей будет духовной жизни? Именно поэтому вот такое расстояние. Но с другой стороны, нам надо подниматься. И поэтому надо благодарить своих наставников за то, что они берут такой неблагодарный труд. И как они нас обучают? На самом деле, если нам предлагают правильно контролировать речь, то как и написано в комментарии, Шрила Прабхупада предлагает, что контролировать речь нужно просто научиться прославлять Кришну. Вот я вам всем благодарен за то, что вы мне сейчас позволили учиться контролировать свою речь. То есть у меня есть сейчас возможность задействовать ее в прославлении Кришны, Кришна Катхи. То есть моей заслуги нет, это просто ваша милость. Вот. И на самом деле, когда мы друг с другом вот так общаемся, нужно научиться это воспринимать. Именно так. Как же контролируется ум? Думая о Кришне, о том, как лучше служить Ему, мы без труда контролируем ум. То есть вот нужно отслеживать, какой ход наших мыслей. Ту же самую нашу работу, на которой мы пропадаем 8-9 часов, если мы будем думать, я иду туда, чтобы заработать плоды, даже если для своей семьи, то Кришна будет этому рад, потому что я исполняю свои обязанности. То есть да, мы это делаем ради семьи, но также подключаем сюда, что это делается и ради удовлетворения Кришны. Все, Кришна уже встал в нашу жизнь. А раз это и для удовлетворения Кришны, то следующая мысль должна быть, то может быть и сам процесс течения работы, где я нахожусь, он тоже будет контролироваться Кришной. Может быть, там, на работе, где будут происходить разного рода ситуации, их тоже будет Господь создавать. И это означает тогда, что нужно быть внимательным, потому что нужно будет поступить так, как хотел бы Кришна. То есть опять мы вставили Кришну. И что? Настроились быть на работе и совершать этот процесс ради Кришны. И получается, работа стала преданным служением. Потому что пошли мысли о Кришне. Но и мы с этим самым совладали с требованиями ума. В чем сложность? Вот сейчас вы слушаете и думаете, как все просто. Сложность в отсутствии этой привычки. Поэтому что нужно делать? Тренироваться. Но наставник, да, он будет рядом, даст это, может быть, проведет с вами одно занятие. Но потом вы встанете и останетесь, опять же, все равно один на один с собой. Поэтому пока вы внутренне, сами каждый для себя не примете решение, что мне надо быть в этом состоянии работы над собой, поверьте, ничего не получится. Именно об этом Прохлада Махараджа и сказал, что тот, кто намерен и дальше жить в материальном мире для чувственных наслаждений, никогда не осознает Кришну, им не помогут ни собственные усилия, ни наставления других, то есть ни работа наставника, ничего не поможет, и ни коллективное обсуждение, которое мы сейчас вот вместе делаем. Это не я сказал, это Прохлад Махараджа. То есть этим самым, смотрите, Прохлад Махарадж сказал, что это наши намерения, те, кто намерены. Поэтому это означает, это прежде всего наша ответственность, самоосознание. Поэтому внутренне нужно для себя каждому решить. Я буду серьезно практиковать сознание Кришны, или вот я его вот так буду практиковать, или я его вообще не буду практиковать. То есть, иными словами, результат сознания Кришны – это только наш собственный выбор, больше ничего. Все остальное нам дадено. Как мы этим воспользуемся, зависит только от нас. Ну и рекомендации, как обращать гнев. Говорится, что это нужно задействовать против тех, кто поносит Господа и его преданных. Таким образом контролируется гнев. И как укрощается язык, мы только должны вкушать прасад, тем самым контролируем желудок и гениталии. Более подробно эти моменты описаны даже в том же самом комментарии. Шрила Прабхупада очень четко это дает. И кто реально для себя решил этим серьезно заняться, он прочитает там и поймет эту инструкцию и попытается согласно нее, вот как, знаете, как врач рецепт выдал, или вот мы блюдо какое-то новое собираемся готовить, и там рецепт, и мы прям предложение в предложение не отходим, да, потому что еще у нас навыка нету, там ничего нету, но мы хотим попробовать, чтобы это блюдо у нас вышло. Поэтому очень тщательно следим за каждым предложением. Поэтому то же самое, пока привычки нету, нужно очень тщательно следовать инструкции, ничего не придумывая. Ну, похоже, время, если есть какие-то дополнения или вопросы, пожалуйста. Идея подвести итог такова, что на самом деле у нас очень хорошее положение. Такая огромная милость. Милостью Господа Чайтанья и всей Гуру Парампары, особенно которая пришла в лице Шрилы Прабхупады, реально дана вся милость. Вот все, все есть для достижения не то, что просто самоосознания, а представьте, возможности достичь высшего плода самоосознания. Высший плод – это возможность уйти на Голоку Вриндавана. Вот в другие эпохи это невозможно. Потому что на Голоку Вриндавана вход только по милости Шримати Радхарани. А она сама приходит только в лилах Господа Кришны, когда сам непосредственно Господь Кришна является. Но Господь Чайтанья украл ее умонастроение. Это означает, что он это и есть она. Поэтому Его милостью вот сейчас, в эту эпоху падшести, дана вот эта милость. То есть, если за нее взяться, то можно получить наивысший результат в духовной практике. Единственное условие, которое просит Господь Чайтанья, это серьезности отношения к этому процессу. Больше ничего. Представляете, вот просто одно единственное. Поэтому хотел бы всем пожелать, а от вас ожидаю, чтобы вы мне пожелали, чтобы проявилась эта серьезность, и мы с вами все также дружно сидели на Голоке Вриндавана и обсуждали источник вечного наслаждения. Если есть какие-то дополнения, вопросы, пожалуйста. Источник вечного наслаждения — это книга о Кришне, которую написал Шрила Прабхупада. Это истории, краткое описание 10-й песни Шримад Бхагаватам. Ну, то есть все, что в 10-й песне описано, Шрила Прабхупада написал просто в этой книге. Еще она называется Кришна Бук, ну, то есть на английском это книга о Кришне, и у нас сейчас тоже есть такой перевод, как она? Кришна – Верховная Личность Бога. Ну, то есть, это одна и та же книга. Кришна – Верховная Личность Бога, источник вечного наслаждения – это одна и та же книга со всеми одинаковыми историями.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот когда вы рассказывали о вот этой вот программе, ну, у меня такое дополнение пришло, просто когда вы рассказывали о вот этой программе, которая у нас есть как бы в уме, и когда мы приезжаем там в семью или куда бы то ни было, вот, если ну, что-то как бы идет не так, то есть мы гневаемся. И вот ну, сразу пришла аналогия с этими двумя стихами из Бхагавадгиты 2.62-2.63, когда говорится о том, что созерцая объекты чувств, человек привязывается к ним, ну, из привязанности рождается вожделение, из вожделения гнев, гнев порождает иллюзию, и иллюзия ведет к тому, что пропадает разум, и человек ну, падает, деградирует фактически. И вот этот момент, когда мы получаем знания, нам очень важно, пока мы еще не обрели божественную природу сознания своего, на каком-то этапе вот применить вот это на практике, вот это знание, вигьяну, на каком-то моменте отследить свое вот это вот состояние и остановиться. И вот это и означает вигьяна. То есть, когда мы вот фактически это знание, мы правильно применяем, и мы можем тогда фактически ощутить вот этот вкус, что это знание, оно применимо. И я вспомнил вот к этому историю, когда ну, мы только пришли в движение с супругой, мы ну, там ездили ударит Хаму Прабу в клинику. Помимо там лечения, которое мы проходили, то есть с нами там работали как раз вот, чтобы сбить нас, вот, фактически новых людей, с вот этой вот платформы материалистичного восприятия. И нам показывали такие вот очень мощные клипы, разные ролики. И вот один момент такой, вот он тоже сейчас мне прямо оно запало в сердце, и он вспомнился вот сейчас. Когда показывали ну, такой момент, когда ну, отец купил машину, там дорогую машину, вот он приехал, у него такое состояние классное, он приехал в семью, припарковался, вот, и что-то делал во дворе, оставил молоток и гвоздь ну, на улице, вот, и ушел. И когда вышел, увидел, что сын гвоздем царапает, ну, уже там что-то приличное нацарапал там на машине по всему там боку. И у него, ну, такой гнев ну, проявился, что он подскочил и схватил этот молоток, который лежал там рядом, и отбил сыну пальцы. Вот. И когда он потом, ну, как бы отошел от этого гнева, он, ну, посмотрел на машину и увидел, что там было написано: «Папа, я тебя люблю». Вот. И, ну, вот, такие вот вещи, такие моменты, они, конечно, очень серьезно нам вот реально показывает, как вот, вот этот стих из Бхагавад-гиты, как вот он работает на вот этих этапах. И в связи с этим я вспомнил лекцию, одну из лекций своего духовного учителя, и он говорил о том, что шастры, ну, во-первых, шастры, их надо изучать как наставление духовного учителя, вот, не просто когда ты сам читаешь, а именно как наставление, тогда они работают. И что фактически одна реализованная шлока, то есть это как окно фактически в эти шастры. И действительно, я вот так вот осознаю, что когда ты это понимаешь, вот одну шлоку вот так вот реализуешь, именно действительно в своей жизни вот так вот применяешь, останавливаешься в какой-то момент, когда ты вот вроде бы там хотел разгневаться там, или и ты понимаешь, что вот оно откуда-то им идет, ты получаешь очень серьезный вкус. Это потом как бы дальше раз там следующая шлока реализовывается, следующая, и вот оно так идет, и очень, очень как бы классно получается, что ты получаешь именно этот духовный вкус. Вот. И тебе и дальше, и дальше, и дальше хочется изучать. И это, ты просто понимаешь, что другого пути просто нет. Вот, вот этот путь, он действительно правильный. Что это научное знание на самом деле, не просто там, что-то такое, а оно действительно применимо.
Харе Кришна, спасибо за дополнение. Но если еще чуть-чуть добавить к тому, что вы сказали, просто нужно преданно запомнить такой факт. Отсутствие контроля чувств или ума – это от недостатка духовности. Вообще вот просто в обусловленном состоянии человек не в состоянии контролировать ума и чувства, потому что у него нет духовности. То есть в обусловленном состоянии, не на материалистичном уровне, дух очень слабый. И вот занятие духовной практикой поднимает эту духовную силу, и если мы ей правильно распоряжаемся – то значит мы становимся способны контролировать ум, чувства и так далее. То есть даже поэтому мы можем понять, насколько мы достигли чего-то в духовной жизни. Это очень напрямую связано.
Харе Кришна. Дополнение по стиху, по самому стиху. Это Адипуруша Прабху. Ну, я уже в последнее время часто об этом говорю, но это очень как раз по теме стиха. И он говорил о том, что когда он приехал в Индию, у него был такой шок некоторый из социальной сферы, что он увидел множество, причем он говорит, это не одна, не две, а множество семей, которые счастливы. Они на протяжении многих лет, вот, и у них, ну как, счастливы, несчастливы, непонятно, но он говорит, что внешним признаком этого было то, что у них не было ссор. Он говорит, ну, это было настолько для него необычно, он говорит, был разрыв шаблона, то есть просто парадигма сломалась, потому что у нас есть пословица, что не поссоришься, не полюбишься, да, то есть оно по-другому не понимается. И поэтому подразумевается, что жизнь двух людей, которые живут в семье близко очень друг к другу, они обязательно должны ссориться. Он говорит, а там я вижу на протяжении многих лет, люди 30-40 лет живут вместе, и они не ссорятся. И это не одна семья, это десятки, сотни. И он тогда начал исследовать этот феномен, от чего это зависит, и он пришел к такому выводу, что там до сих пор сохранилось отношение к браку как к долгу. То есть и к браку не относится как к тому, что должно дать мне чувственное наслаждение. То есть нет романтического подхода к браку. То есть это просто союз. Мы вместе, причем многих соединили родители. То есть я не выбирал. Просто и это мой долг. Вот это у них такое отношение. И когда он потом начал исследовать историю западного мира, он обнаружил, что, опять-таки, до недавнего времени, это где-то около 150-200 лет назад, здесь также было такое отношение. И романтические отношения в семье, они относились только либо к князьям, или каким-то кшатриям, которые там могут себе позволить, вот, либо к полубогам. А так это понималось, что просто это договор для продолжения рода, для поддержания друг друга в своих обязанностях, только для этого. Вот. И поэтому вот такое отношение, оно избавляет от множества вот этих вот, ну как бы, ложных ожиданий, которые иллюзорны сами по себе, потому что из этих отношений невозможно обрести то, чего люди хотят. То есть они хотят выжать друг из друга счастье. Но счастье, хоть его там человека сотри в порошок или проглоти его целиком с перцем, вот, или там с чем-то еще, не получишь счастья. Счастье в отношениях с Богом. Вот, только.
Ну да, и если опять
и в результате же... я вчера там разговаривал с одной матаджи, что она, ну и это то, что Мангловайшна говорил, что через какое-то время люди живут вместе там 15, 20, 30 лет, и потом просто, ну как отношения, они выгорают. То есть просто нету никакого интереса. И у человека теряется, если, опять-таки, какой интерес у материалиста, это, ну, чего я нахожусь рядом с человеком, для того, чтобы получать от него что-то, чувство наслаждения. А если уже этих чувственных наслаждений нету и быть не может, потому что, ну, уже все, все перепробовали, все выжато. Уже все выжато, уже ничего нового там не будет, а суть наслаждения – это новое, то уже тогда все, отношения себя изжили. Вот, и все, и тогда отношения заканчиваются. И я вчера разговаривал с, ну, с одной матаджи, и я увидел тот же самый момент. Я помню, как Мангловайшна это говорил на лекции, что все, и что происходит, теряется уважение. Он не уважает ее, она не уважает его, они не работают друг на благо друга. Вот. Почему? Потому что какой смысл вкладывать то, что уже тебе не даст, ну, как бы, ну, ничего хорошего. Вот. И все. Вот. Но духовное сознание, действительно, то есть когда нет этого ожидания, то есть когда мы вместе не потому, что мы хотим друг от друга что-то получить, какие-то чувственные наслаждения, вот, а потому что, ну, как, у нас есть более высокие идеи, вот, они позволяют продолжать отношения, даже несмотря на то, что уже, ну, как бы, друг от друга ничего не ожидаем хорошего.
Спасибо большое, очень хорошее дополнение. И я сейчас еще, да, ну, дополню как раз, если позволите, один момент, вот как раз тому, что Сахасраджит Прабху сказал. Мне вспомнилась вот эта история из Махабхараты. Помните, когда Арджуна был на райских планетах, и Урваши им привлеклась, и когда он ей ответил отказом, да, то она его прокляла на быть, ну, неспособным, как мужчина. И Господь Индра потом вызвал Урваши и начал с ней разговаривать, и он сказал, на каком основании ты вообще его прокляла? Это, ну, как бы она, ну, я же апсара, там, на духов, на, вот, я на райских планетах, имею право, то есть он не захотел удовлетворить мои желания. Он говорит, проклинать может только жена или мать, а ты представительница красоты, у тебя такого права нет. Но просто так как ты представительница на райских планетах, и при том, что Арджуна тебя воспринял своей матерью, она там действительно в каком-то поколении была, там, приходила на землю и вот к этому роду что-то там имела. И он ее как мать воспринимал. То, говорит, твое проклятие сработает, но ты должна его свести до минимума. Ну и он договорился, что это будет год, как раз который нужен был Арджуне. Но здесь вот я что хочу подчеркнуть, он ей сказал, что проклинать имеет только право мать или жена. То есть имеется в виду, что Господом все просто так все устроено, что даже вот то, что мы хотим, вот для каждого социальной группы свои законы. То есть хочешь быть представительницей красоты, проблем нету, но знай тогда свое место. То есть хочешь быть... уважаемая, достойная, играй правильно роль матери и жены. Ну, и у мужчин свои тоже такие роли. То есть этот момент, да, вот самоуважение, если нас это так все печет, нравится, да, то тогда мы должны понять, это зависит просто от нашего поведения. То есть, и они шастрами описаны. Даже в Двараке, вспомните 1-2, когда глава, когда Господь возвращается в Двараку, идет описание, как вышли жители Двараки его встречать. Там целый стих есть. Вышли в Двараке женщины легкого поведения на крыше домов приветствовать Господа. В Двараке самой были так сказать, проститутки, говоря прямым языком. То есть, и Шрила Прабхупада пишет, такие женщины должны быть. Они Богом, так сказать, тоже устроены все, но у них свое место. Вот поэтому мы как личности сами должны понять, где наше место. И если у нас будет такой тип поведения, то мы все равно вот будем соответствовать этому. И хотя сейчас даже на государственном уровне вот разрешены эти гражданские браки, там, что можно типа жить вместе, но как Чайтанья Чандрачаран Махарадж сказал, что просто один сексуальный акт, и люди перед Богом становятся мужем и женой. Таков просто божественный закон. И даже если они потом разойдутся и нигде никогда больше не встретятся, за все, что потом после этого акта было, они будут отвечать. То есть строго очень все. Очень все в этом мире строго. Поэтому, именно потому, что мудрецы это знают, они говорят, не надо недозволенных сексуальных отношений. А Кришна говорит, а если это в регулирующих принципах, то это даже я сам. То есть, пожалуйста, можно сделать сексуальную жизнь сознанием Кришны. Просто в каких рамках мы сами действуем? Как мы с этим обращаемся? Бхактипад, что там про?
Хари Кришна, я хотел тогда вас попросить вот раскрыть разницу, чтобы мы понимали, между выполнением своих обязанностей, вот этого долга в рамках божественного сознания и просто материалистичного сознания выполнения долга. Вот этот акцент.
Ну, вот кажется, преданные поженились, да? Прошли там, ну или просто расписались, и вот они практикуют сознание Кришны. Но когда они начинают жить вместе, то вот они точно так же вначале продолжают вместе книги читать, вместе приходить там на процесс поклонения, ходят на работу и такие все воодушевленные. Но у них постепенно начинает в их жизнь проникать совместное решение бытовых проблем. То есть, иными словами, начинает на двоих проникать и низшая природа. То есть, материальный мир входит. То есть, и это совместное решение бытовых проблем поднимает и наши материальные желания. Потому что, ну, приходится иметь дело с деньгами. Если в голове мысли исполнять свои материальные желания, которые тоже можно приобрести за деньги, то вот как только деньги в руки мы берем, сразу и желания эти поднимаются. Потому что пришли там и смотрим 200, а я там чего-то там хочу, новый там смартфон, да, о, мне, значит, не хватает еще там 4500, да, до моего смартфона. Все, мне уже, беру эти 200, держу, а настроения нету. Потому что, ну что я с ними пойду сделаю? А эти 200, они пришли для исполнения долга, а не для исполнения моего желания. Но если я в этот момент начинаю давать течь своему вот этому желанию смартфона и начинаю вот в себе, ну незаметно для себя, в своей, так сказать, сознании эту мысль культивировать, и это означает, все сердце мое все больше не удовлетворено, все больше не удовлетворено, то я, значит, в этом неудовлетворении начинаю контактировать с этим миром, то есть со своими близкими, все. Это значит, они меня о чем-то просят, я уже невнимателен к их просьбам. Правильно? То есть, и все, и вот где-то они меня простили, где-то, так сказать, подумали, может, у меня голова болит, может быть, у меня там что-то случилось. Но потом они уже начинают спрашивать, что и как. А я ж не могу им признаться, что у меня идея, желание смартфона. Я ж выдаю себя за того, кто печется о них и все прочее. То есть, иными словами, у нас нету правдивости друг перед другом говорить о своих материальных проблемах. И вот все начинается с того, чтобы все было хорошо, чтобы мы каждый занял свой уровень. И согласно него, когда займем, мы просто поняли, как двигаться, имея вот эти желания и все прочее, как двигаться, еще при этом духовно развиваясь. И вот если вот этот вот контакт будет между собой, вот как, ну, допустим, этого доверия, да, чтобы у жены, допустим, если она хочет этот смартфон, вот у нее повернулся язык, и она в конце концов сделала это усилие мужу признаться. Да разрывает меня это желание, хочу смартфон. Но с другой стороны, понимаю, наше состояние нашей семьи не позволяет там, то есть на это. И вот помоги мне с моим умонастроением. И да, муж должен исполнить роль гуру в семье. Да? То есть он или я должен вдохновить так, чтобы она сосредоточилась на домашних обязанностях, дав ей понять, что будут стараться, что со временем приложат усилия и, может быть, удовлетворят ее желания. Но что на самом деле счастье не в этом. То есть, или он должен сделать усилия и решить ее желание. Но второй способ, он неверный, потому что привычка закрепляется. То есть жена поняла, что ну, просто сказал, он сделал, потом следующее желание, следующее. А где-то в конце концов перестаешь уметь это сделать. Ну не потому что, а просто карма уже не позволяет. И тогда опять начинаются проблемы. Поэтому лучше первый способ, который... Одновременно идет проповедь, то есть мы с уважением просто рассказываем и учимся совместно, как бы, но при этом говорим, я буду учитывать твое желание, и при первой же возможности, как только состроятся обстоятельства, и мы реально ну, возникнет такая возможность, и не в ущерб семье, мы исполним твое желание. То есть на самом деле, услышав это, жена будет просто счастлива тем, что ее как личность учли. То есть идея в том, что мы просто вот это вот все свое копим, копим, копим и друг другу не говорим. То есть не умеем просто друг с другом общаться и уважать друг друга как личности. И отсюда очень многие проблемы. Преданные, которые это поняли, мы видим, что у них в семьях более-менее хороший порядок. Да? То есть у них есть взаимопонимание. Это просто видно. Они... Сильно не демонстрируют, но мы ощущаем, что у них есть взаимопонимание. Это значит, они вот этот момент нашли, они сумели друг с другом построить такие отношения, что они друг друга уважают. И нам просто нужно у них этому учиться. Идея именно в этом, выйти на вот этот уровень. Ну, преданное время подошло к концу. Спасибо вам большое за... совместное обсуждение. Гранд Рад Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупад Ки Джай.